Вам слово, замечательный повод для встречи, «Красный шторм». Пару вступительных слов и приступим к вопросам из зала, у людей их очень много.
Здравствуйте. Кто не знает, книжку написал не я, книжку написал Егор Ядров. Надо задавать ему вопросы. Приступайте, времени мало.
Здравствуйте. Эта книга вышла 7 ноября прошлого года, столетие революции. Но поскольку с этой книги до Москвы мы так до сих пор не доехали, то вот сегодня мы ее показываем фактически впервые. Книга эта состоит из интервью. Когда Дмитрий Юрьевич говорит, что ее написал я, это не совсем так. Здесь есть еще одна книга, которую действительно написал я. Она называется «Война на уничтожение». И за тот год, который прошел с ее выхода, она ничуть не утратила своей актуальности. И особое звучание всегда придает видость праздника Дня Победы. Но что касается «Красного шторма», то это сборник интервью с замечательными историками, которые много лет изучают генезис Октябрьской революции. И вопреки тем инжективам, которые зачастую преобладают на телеэкране, которые зачастую преобладают в современных средствах массовой информации, эта книга о объективных причинах, по которым революция произошла. Не о том, что это был плод какого-то заговора, не о том, что это было, некое рукотворное событие. Эта книга – попытка подступиться к изучению, к объяснению объективных причин революции, которых зачастую, как мы видим, как мы наблюдаем, население страны в значительной степени не осознает. Вот, собственно, это короткая преамбула, которую хотелось бы сказать. А теперь давайте перейдем к вопросам, к разговору.
Вот тут было в первом году, да.
Здравствуйте, я Лера Павлова, канал «Институт детской истории». У меня два вопроса об Антоне Николаевиче. Антон Николаевич, ваша книга «Красная шторм», она начинается с беседы с Евгением Федоровым. И из вопроса, который вы задаете, видимо, что он считает причиной революции в России аграрное перенаселение. И вопрос такой, по-вашему, что было причиной революции, двух словах? Вы созидаете ли вы точку зрения с Евгением Федоровым? Это первый вопрос. И второй вопрос, он касается его аудитории. То есть понятно, что книга она очень популярна, потому что хотелось бы конкретно узнать, каким вы себе представляете своего читателя. Кому присоединена книга, там, помните, студенты, преподаватели, как вам кажется. Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Значит, по поводу Сергея Александровича Нефедова. Во-первых, я считаю, что это выдающийся современный историк, который находится на фронтире изучения причин революции. И действительно, да, его концепция, выраженная, конечно, не только в нашем интервью, а в первую очередь в его замечательных монографиях и статьях, она заключается в том, что базовой причиной революции было аграрное перенаселение. Но аграрное перенаселение не само по себе, а аграрное перенаселение, возникшее в результате сохранение помещичьего землевладения и так называемого голодного экспорта, за счет которого казна пополнялась имперский бюджет, но оборотной стороной этого был систематический голод крестьянства, да, систематическое недоедание крестьянства. Оппонентом Сергея Александровича Нефедова является петербургский историк Борис Николаевич Миронов, который полагает, что революция на самом деле была именно рукотворным актом. Вот это его концепция, он является главным пропагандистом этой версии. И, в общем, полемика между ними, она уже продолжается не один год. Вот, и даже была собрана специальные книги, к этой полемике подключились многие другие историки. И очень интересно почитать все статьи, связанные с этой политикой, потому что они раскрывают всю палитру причин, не только аграрное переселение, да, а всю палитру причин, которые в большей или меньшей степени привели к февральской, а затем к Октябрьской революции. Вот. Ну, я считаю, что, конечно, революция произошла по комплексу причин, и сохранение помещичьего землевладения с одной стороны, а с другой стороны крестьянского земля были ее одной из важнейших причин. Но в качестве других причин можно назвать архаичность самодержавного государства, которая, безусловно, причем эта архаика, она не только управляла по самодержавной форме государства, да, которая просто нерелевантна к 20 веку, но и архаика сознания правящего слоя. Потому что, например, Николай II, совершенно при всей его образованности, да, совершенно не понимал, например, влияние средств массовой информации. Вся его политика в этом отношении сводилась к запретительным мерам. В то время как его оппоненты из крупной буржуазии немедленно обзавелись крупными средствами массовой информации, и в информационной войне самодержавное государство оказалось полностью бессильным перед напором молодой, энергичной, борзой буржуазии. Конечно, одной из причин революции была война, потому что война надломила государственные механизмы, и ни финансовая система, ни российский транспорт, ни управленческий слой не справились с ведением войны. То есть причиной поражения, причиной принципа мира и другого стал именно подлом тыла. Вот. И, на мой взгляд, поражение, вот это итоговое, оно было запрограммировано в царское время. Большевики только, в общем, зафиксировали его. Вот. Хотя, я думаю, что многие будут оспаривать это, но с моей точки зрения это неоспоримо. Вот такой комплекс причин. А с другой стороны, это пробуждающееся классовое сознание рабочих, матросов, потому что матросы и рабочие начала 20 века, уже в 10-х годах 20 века, это были совсем не те рабочие и матросы, которых мы наблюдаем в конце века 19-го. Эти люди уже воспринимались как профессионалами, работали со сложными механизмами. Они требовали уважения к себе, они требовали называть их на «вы», а не на «ты». Хотя в середине и даже в 70-х годах 19 века вот это обращение на «ты» никого из них не обижало. А в 20-х годах оно уже обижало. Ну, в 10-х годах оно уже обижало. И они чувствовали свою ущербность в этом социальном устройстве. Они чувствовали, что они принадлежат к людям второго сорта. А в условиях войны, когда от них же требовали жертвовать своими жизнями ради непонятных им выгод, это приобретало особое звучание, они переживали это особенно сильно. И вот весь этот конгломерат, этот комплекс причин, он в результате и взорвал Российскую империю и вылился в революции. Да, у вас еще второй вопрос был? Насчет целевой аудитории, ну вот моя целевая аудитория. Я считаю, что моя целевая аудитория — это все. Я бы не сказал, что она ограничена каким-то возрастом. Вот. Я стараюсь излагать и писать максимально понятно, максимально популярно, интересно, с разжевыванием причинно-следственных связей. Мне кажется, это должно быть понятно всем и так. Вот. Но если подойти к этому вопросу формально, посмотреть, кто аудитория, там, скажем, канала «Цифровая история», то в основном это мужчины от 18 до 35 лет.
Спасибо. Да, можно так делать.
Спасибо за вопрос. Ну, со Сталиным можно согласиться, потому что в 1918 году у большевиков не было союзников, которые уже были у него в 1941 году. В 1941 году, несмотря на энергичное продвижение немецких войск по Москве, несмотря на поражение первого периода войны, политическое положение Советского Союза было гораздо лучше, чем в 1918 году, потому что у него были союзники, у него в союзниках уже ходила Англия. Вот. Советский Союз не без оснований надеялся, что Япония не вступит в войну, поскольку, ну, во всяком случае, с Японией был накануне заключен пакт о ненападении. Вот. Советский Союз был готов к войне в психологическом, морально-психологическом смысле. Над этим работали перед войной, если в чисто военном отношении Германия превосходила Красную Армию, превосходил Красную Армию. начале войны, то в морально-психологическом отношении такого превосходства не было. Не было у советского населения паники. Наоборот, было воодушевление, моральный подъем и желание защищать свою страну. Вот. А в 18-м году все было значительно сложнее. У Советской Республики не было союзников, были противники. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что в этот момент сложилась уникальная ситуация, когда с одной стороны одна воюющая коалиция, Четверной Союз, и с другой стороны Антанта вместе воевали против большевиков. А связку эту осуществляли белогвардейские формирования, с одной стороны пронемецкие казаки Краснова, которые брали у них вооружение, снаряды, передавали добровольческой армии, которая состояла в союзе с Антантой, и все они воевали против большевиков. Вот. Поэтому большевики, конечно, были страшно одиноки, они теряли одну территорию за другой, одного союзника за другим. Мятеж на Дону, я сейчас читаю как раз курс лекции на Купичке, и там как раз об этом рассказывают. Мятеж на Дону, интервенция на севере, интервенция в Азербайджане, мятеж левых эсеров в Москве, заговор послов в Москве, покушение на Ленина. В 18 году можно сойти с ума от того, что вроде бы советская власть установилась по всей территории России. Действительно, в советской историографии это называли триумфальным шествием, и данный термин имеет под собой обоснование. Советская власть установилась быстро. И вдруг все обрушилось фактически в одночасье. Везде подняла голову контрреволюция. Вождь революции ранен, возможно, смертельно, не знаю, выживет ли он или нет. Что делать? Вот. И действительно, в 18 году положение было очень тяжелым. Поэтому Сталин имел все основания воодушевлять советских воинов примерно 18-го года.
Спасибо. Вот. Да. Можете передать микрофон в желтую комнату на том
сайте? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Читатель. У меня вопрос к Егору, но прежде всего хотел бы поблагодарить Виктора Юрьевича за перевод третьего сезона «Эш против зловещих мертвецов». В общем, тут вы косвенно упомянули о покушении на Ленина, и вот в вашей книге описан эпизод, с которого можно сделать игру GTA Social Revolution о банде Кошелькова, которые в районе Сокольников выкинули из машины Ленина и угнали ее, потом поняли, что у них был в руках был сам Ленин, вернулись за ним, а он уже убежал. Можно ли подробности этого инцидента, если можно? Спасибо.
Вам на сцену надо.
Да, ну, GTA можно сделать вообще не только из этого эпизода, но таких эпизодов было очень много. Вот. Что касается вот непосредственно эпизода с бандой Кошелькова, ну, что Владимир Ильич, если не меняет память, вместе значит, с шофером, телохранителем и своей сестрой ехал в машине, действительно, они были остановлены бандой Кошелькова. Шофер в это время там держал какой-то бетон, не шофер, а телохранитель держал какой-то бетон в руках, поэтому не успел вытащить пистолет. А Кошелькову эта машина нужна была, ну, собственно, с криминальными целями. Он задумал осуществить серию убийств милиционеров, и для этого нужна была машина. То есть он подъезжал на машине, стрелял по столовой и на ней уезжал. Вот. И действительно, он впоследствии на этой машине эту машину использовал для подобного рода преступлений. Вот. Поэтому ему было не важно, кто пассажир. Вот. Ленина и всех остальных высадили, вот, забрали документы. Ленин вроде бы пытался ему что-то сказать, вот, но бандиты не поняли, реально не поняли, кто перед ними. Вот. После того, как бандиты уехали, Ленин отправился в здание местного совета, там был телефон, он позвонил куда следует, и значит, за ним приехал охрана. Вот. А кошельковцы после того, как обнаружили, с кем они столкнулись, хотели действительно вернуться, забрать Ленина в заложники, но это уже было уже поздно. Вот такой случайный эпизод, но он далеко не единственный. То есть, действительно, 18-й, 19-й и начало 20-го года это время разгула бандитизма по всей стране, и жертвами этого бандитизма мог стать кто угодно, в том числе и Ленин. Но вот, собственно, вот эта вот ситуация с Лениным, она стала последней каплей, и Феликсу Эдмундовичу была поставлена задача жестко решить проблему бандитов, что, собственно, он и сделал.
Спасибо.
Вопрос был якобы. Ваше мнение о писателе Илья Пикменко, в своем произведении, в нем такое явление, как «Большая игра». Далее в своем передаче «Михаил Дион», я думаю, знаком, сейчас немножко пошел, разворачивает это понятие. Вот хотелось бы узнать, действительно он носит такой вот обширный характер в нашей истории, ну, как «Война теней» еще, или это все-таки более ближе к художественным произведениям?
Ну, смотрите, к сожалению, я не помню. Я помню, что была программа Михаила Леонтьева, но, к сожалению, я не помню ее содержание. Поэтому не могу ничего сказать о том, как он ее развернул. Вот. Что касается «Большой игры», то, безусловно, это была главная, наверное, геополитическая схватка второй половины, там, начала 20 века. И она очень ярко описана действительно у Киплинга в романе «Ким», известном, где... Русские разведчики показаны полным дебилом. Вот недавно у нашего друга Паши Перца вышла как раз программа на эту тему про Киплингера Русофоба, которым, видимо, в значительной степени и был. Вот. И как раз в романе «Ким» там русский разведчик пристает к буддийскому монаху, и совершенно не понимая, что у него, не помню, читал этот роман давно, в общем, русский герой совершенно не понимает, что в буддизме существуют какие-то священные символы, насмехается над ними, что-то там вырывает у этого буддийского монаха, и его, значит, все это заканчивается массовым избиением русского. Потому что он своим этим хамством спровоцировал это массовое избиение. Вот. Что касается непосредственно «Большой игры», ну, действительно, это важный фактор противоборства, потому что главным комплексом британской политики был страх за Индию. Вот. И этот комплекс, в общем, виден не только до революции, но и после революции. Да, потому что в значительной степени оккупация Азербайджана, она английская, диктовалась их опасениями, что сейчас революционная волна перекинется туда. Вот, и они потеряют свою жемчужину, корону Британской империи. Вот. И по большому счету, конечно, да, «Большая игра» продолжилась в советское время, вот, и в некотором смысле продолжается сейчас.
Спасибо. А к Дмитрию есть вопросы?
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. В одном из старых роликов вы называете Машу Тухачевскую заслуженный расстрел. Хотелось узнать, чтобы вы дали комментарий по этому поводу, и будет ли разведопрос по поводу дела Тухачевского.
Маршал Тухачевский был военным заговорщиком, хотел произвести свержение государственной власти. Любая власть за такие дела простреливает по его, вот, собственно, и получил. Никаким умом не отличился нигде. Был я недавно в городе Монстр, под Гамбургом, где танковый музей. В танковом музее, в немецком, это главный танковый музей, там на входе фотографии великих создателей танковых войск. Вот там сразу висит Тухачевский. Хороший человек в немецком музее висеть не будет. Специалисты знают, что надо побеседовать про Тухачевского.
Спасибо. Да, есть еще вопрос. Девушка.
Здравствуйте, уважаемые гости, публика, меня зовут Юля. Вы знаете, шла сегодня на встречу, случайно видела ВКонтакте, думаю, не должна я пропустить это событие. И ощущение рок-концерта, что вот или сейчас, или никогда. И публика сидела, ждала гостей, и рассуждения шли такие, что я еще Жукова не видела, вот так вот все были наверное. Вот у меня вопрос, предложение к вам обоим, к Дмитрию Юрьевичу, как вот прожектор, да, вещатель идей. Может быть, устроить какую-то обратную связь вот, с другим зрителем, может быть, устроить вот, в соцсетях какой-то опрос и устроить вот такой форум единомышленников, может быть, по тематике 20 века, так как историю сейчас преподают совершенно другой точки зрения. Я понимаю, что это очень сложно организовать, и у вас, конечно, нет времени и сил уже на это. Но, опять же, пример «Ученых против мифов», да, когда вот эта коммуна дает такой большой толчок, и за сколько уже за три года проводится уже 6, да, форумов было проведено. И вы сейчас, отвечая на вопросы, приводите пример там и Павла Клевца, да, и сейчас. Ну вот вопрос, собственно, вот в этом. Устроить обратную связь и встретиться с обратным уже очно, а не в комментариях. Спасибо.
Беда в том, что я один и силы мои конечны. Я могу делать что-нибудь за нос. Скакать по трибунам, чтобы снизу орали тучи бросить нас в огонь, это мой участок. Я такое не могу, физически просто не могу. Можем организовывать вот запись роликов, обсуждать их никто не мешает. Есть. По-моему, это достаточно.
Я могу уже прибавить, что в сентябре у нас будет в Москве форум «Цифровая история». Вот, так что...
Категорически приветствую, уважаемый автор. Собственно, вопрос, возможно, какой-то весьма романтический вопрос, но тут прочитать его лингвистически. Вот выйти на улице, и подойти к любой бабушке, она скажет, что вот Сталина на вас нет. Собственно, как вы считаете, нужен ли такой политик современной России, и есть какой-либо смысл? Вопрос такой. Спасибо.
Ну, я бы сразу, поскольку я держу микрофон, я сразу начну отвечать, вот такой политик это какой? Потому что вы, Сталин, что для вас олицетворяет? Потому что для некоторых Сталин олицетворяет победу в войне, для некоторых Сталин олицетворяет то, что он перестрелял всех врагов, а для некоторых то, что он перестрелял всех хороших людей. А для некоторых Сталин олицетворяет то, что он закончил реформы, ну, например, закончил создание системы бесплатного образования. Да? Не знаю, для некоторых олицетворяет то, что он 1 января сделал нерабочим днем. Что для вас Сталин, о чем мы говорим?
Жесткий политик.
Ну, Пиночет это тоже жесткий политик. Там, и Путин в определенных рамках тоже жесткий политик. Но это не исчерпывается. Ну, Сталин шире этих вот определений, шире этого определения. Сталин это лидер, один из лидеров революции. А такой лидер может появиться только тогда, когда произойдет революция. А революция может произойти только тогда, когда сложатся условия исторические для революции. Поэтому в современных условиях никакого Сталина настоящего быть не может. В современных условиях можно только Пиночет.
Я, когда молодой был, работал на грузовиках, у нас были дедушки в автопарке. У каждого дедушки в кабине висел портрет товарища Сталина. Лицом наружу. Дедушка никогда на Сталина не смотрел, он окружающим. Трудно было заподозрить дедушек, что они не видели войны, что было до нее, что было после нее. Дедушки имели в виду совершенно другое. И все прекрасно знали, что как это наша самопровозглашенная интеллигенция, если полстраны сидела, а другая половина охраняла. Что, естественно, ложь. Мы недавно выяснили, что сидели 2,5%. Но все видели, и все знали, и все помнили, что характерно. А про что портреты-то были? А портреты были ровно про то, что вот тогда, с точки зрения простолюдина, был порядок, а теперь порядка нет. Оно одно к другому наслаивается, что ну, так, это были страшные условия, а в страшных условиях предпринимаются, как правило, страшные меры. А когда война и послевоенное время заканчивается, то время-то не страшное, и страшные меры уже не годятся. Но приходит к нам один такой православный, который сразу сходу начинает расставить, что мерзкие девки ходят в коротких юбках, мерзкие парни ходят с какими-то гнусными прическами и туннелями в ушах. Никакого Сталина нет, а ему уже надо всех постричь, юбки удлинить, и все, чтобы ходили, молились. Ну, кому это надо изучать? Так не бывает. Такую политику, совершенно верно, такую политику его рождает время, в определенное время приходное, поэтому про какие-то возвращения, появления и речи быть не может. Но народ хочет, чтобы был порядок. А порядок у нас наводится, как известно, только железной рукой.
Спасибо. Я согласен про порядок, но порядка недостаточно. Опять же, Сталин, с моей точки зрения, да, как и Ленин, это олицетворение прогресса, это олицетворение движения вперед, это олицетворение надежды для твоих детей, когда
огромная неграмотная крестьянская масса увидела, что их дети выучились в вузах и стали командирами Красной Армии, инженерами, профессорами и так далее и тому подобное. Вот что такое Сталин, понимаете? Вот что такое Ленин. И как следствие порядок, да, порядок как следствие, а не как причина вот этого авторитета Сталина, который он имеет в истории. Вот. А жесткости ее абсолютно недостаточно для того, чтобы стать Сталином. Это даже может не помешать.
Вопрос к Егору. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с работами такого человека, как Шубин, и как вы к ним относитесь?
Да, я знаком с работами Шубина и смотрел его лекции. Недавно в том же издательстве, в котором издаются наши книги, выходила работа его «Старт страны Советов». Ну, на мой взгляд, это очень интересный автор, не совсем может согласиться из того, что он пишет, но в целом, конечно, это интересный историк, и я убежден, что его работы останутся в историографии, то есть без них уже не обойдется. Хороший специалист, я думаю, что рано или поздно мы согласны с цифровой историей, какой-то и побеседуем с ним.
Спасибо.
Здравствуйте, Игорь Николаевич. У меня такой вопрос. Я давал книгу «Делать мечтов», читать, да, знаком, там, да, одного из них, примерно нашего возраста, впечатлило больше всего, почему-то вот этот взгляд на Дзержинского, что это не только исключительно чекистский кровавый бугай, но и как бы человек мог полезные вещи, полезные вещи. Меня это несколько удивило, потому что как бы для моего поколения, по крайней мере, работа с инспекторами в конце помощи была достаточно известна, и это есть другие вещи, потому что понимал не только исключительно уничтожение ухода санитарии. Отсюда вопрос. Какой? Как вообще могло так получиться, что даже те, кто, собственно, вроде торгов, не знаю, в школьные годы, сейчас я могу так проверить, что Дзержинский не только
в Конституции написано, что идеологии у нас нет. Идеология у нас есть. Идеология — это антисоветская. Государство наше построено в идеологической части на отрицании всего советского. И это, так сказать, стартовый запал. То есть перестройка как таковая и все, что после нее последовало, это белый реванш. Удачный он, неудачный. И вот прошло некоторое количество времени, и выяснилось, что неудачный, что надо вернуть массу вещей, надо жить несколько по-другому, и только тогда будет получаться что-то хорошо. Я аж забыл про все.
Демонизации Дзержинского ничего удивительного нет. Точно так же были демонизированы все остальные руководители советского государства. В перестройку, поскольку авторитет, в том числе и советской исторической науки, был искусственным образом опущен, то возникло беспрецедентное доверие ко всем, ко всей историографии российской эмиграции и просто западной историографии. А российская эмиграция писала о Дзержинском исключительно как о кровавом палаче, приписывая ему вообще все плохое, что совершалось при его жизни в Советском Союзе. Все репрессии, весь террор красный. Вот. Ну, соответственно, вот эта вот тенденциозная точка зрения эмигрантской историографии, она и вошла в массовое сознание постсоветского времени, о чем, кстати, в «Красных штормах» тоже говорится. Вот. И очень многое, не только Дзержинский, но и очень многое, в принципе, из мифов иностранных, из мифов эмигрантской историографии сейчас составляет медийный мейнстрим. И я даже встречаюсь с некоторыми там, крупными специалистами, которые по касательным касаются вопроса, например, финансирования немцами большевиков, они говорят, так Мельгунов уже все доказал. Я ему говорю, друзья мои, книга Мельгунова, реально, вот «Золотой ключ большевиков», она устарела, это уже книга, из которой ты ничего нового не почерпнешь, она устарела историографически, но тем не менее многие читают ее как некое откровение,
или там, да, книги Карамзина «История государства российского» более современная, чем книги Мельгунова. Вот, понимаете? И очень многое из вот, иммигрантской истории, да, из иммигрантской историографии, оно уже совершенно не актуально. Но иммигрантская историография популярна, это мейнстрим, и западная историография в значительной степени обращается к ним. Вот я сейчас, пока ехал к вам, сам читал статью интересного испанского историка про поддержку товарищам Сталина, про поддержку Советским Союзом, республиканцев в гражданской войне Испании. Вот этот испанский историк пишет, что вся значительная часть испанской и даже британской историографии черпает базовые познания о том, как советская сторона относилась к гражданской войне в Испании, из книги Вальтера Кривицкого, советского переписчика, который написал фактически пасквиль на Сталина в эмиграции. Это нарративный источник, который опровергается давно опубликованными документами, в том числе и крупными исследователями историков постсоветского периода российских, но они абсолютно не включены в научный оборот на Западе, а все переписывают изданного и многократно переизданного Кривицкого, который фактически тоже принадлежит, да, к политической эмиграции. Вот. Все, это вот ответ на ваш вопрос.
Да, ладно. Буквально вчера напали с очередным интервью вопрос, а вот вы собирали деньги на кино про 28 панфиловцев и даже кино сняли. А вы сами-то верите в этот миф? Вот задаешь вопрос, давай с самого начала. Немцы на Советский Союз напали, до Москвы дошли. Панфиловская дивизия в обороне Москвы участие принимала. 1075 полк, 4-я рота, под Дубосеково сидела. Танки пропустили? Нет. Это миф? Да. Ну что с тобой с дураком разговаривать? Человек просто глуп. Вот им плюс еще какая-то психологическая фигня, когда им страшно нравится что-то разоблачать. Они не хотят ни про что думать. Вот это же примитивное, чисто логическое. Ну что уж это. Нет, вот считаешь это. А сталинский прокурор сказал, что это миф. Давай почитаем, что сказал сталинский прокурор. Сначала, правда, обсудим, почему у тебя в одном месте сталинский прокурор у тебя всегда лжет, потому что это кровавый упырь. А здесь, оказывается, он правду говорит. И где там правда? А правда, оказывается, бой был. В чем проблема-то? Вас что не устраивает? Что было не 28, а 32? Ну, по-моему, как-то несерьезно. Там недавно наши друзья, не буду называть фамилии, полетали на квадрокоптерах, сфотографировали окопы, то, что осталось, и опять подняли дикий крик, что людей было гораздо меньше, туда не могло столько влезть. На вопрос, ну, может, от этого подвиг-то еще страшнее, что людей было меньше, чем казалось раньше, а все равно танки не пустили, это поставило в тупик. Это не самые тупые люди, между прочим. А вот зацепившись за какой-то бред, зачем вы это повторяете? Почему не подумать про что-то хорошее? Было же в Феликсе Игнатьевиче что-то хорошее? Вот у меня товарищ в кабинете, например, пьяный взял и перед женщиной 5 раз выстрелил Владимира Ильича в портрет. Я ему повесил Дзержинского, он больше не стрелял.
Спасибо. К сожалению, у нас очень мало времени, вас очень... Ну, если мы сейчас еще, то мы не успеем подписать. Давайте так, если мы договоримся с вами, уважаемые гости, просто может случиться такая ситуация, что автору нужно будет уйти. И очень прошу вас принять эту информацию достойно. Спасибо. А теперь вопрос. Кого давайте выберем? Хорошо, я как женщина пошла выбирать. Иду, вот молодой человек тянет руку. Я как женщина, ну как я могла выбрать?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я ученик школы 8 класс. Вот современный
пожарный. Мы очень рады общаться со школьниками. Я перебил, я просто хочу, не могу это не сказать, что самые сильные впечатления, которые я получаю в процессе своей просветительской деятельности, если так можно назвать, они от общения со школьниками. И от их вопросов.
В современных учебниках истории практически только в белых красках пишется о промышленном перевороте в России. Про индустриализацию в СССР пишется более-менее в черных и белых. А, к примеру, про индустриализацию в Англии, где погибло очень много людей за 200 лет, в черных красках практически не пишется ничего. Так вот, сам вопрос. Как этому противостоять? И второй. В чем разница подготовки Российской империи в 13-м году к Первой мировой и СССР в 41-м, Великой Отечественной? Сильна ли была разница?
Спасибо за вопрос. Давайте я быстро отвечу. Как противостоять? Я думаю, что так, как мы вот противостоим, так только как мы можем. Просветить своей деятельностью, заводить канал на YouTube, рассказывать. Это самая современная форма. Можете Инстаграм завести, там что-то коротенькое. Вот. Это самые современные формы информационного сопротивления /просвещения. Что касается подготовки Российской империи и Советского Союза к мировым войнам, ну, конечно, разница была огромная. Вот. Я думаю, что ключевая разница, она заключалась в морально-психологическом состоянии населения. Потому что крестьянское население в 14 году совершенно не понимало, зачем оно воюет. Его призвали, оно пошло, потому что такова была традиция. Но как только война затянулась, а этого никто не предполагал, сразу же начался ропот. И вот в этот момент обнаружилось, что у царского правительства не существует ясного понимания, как ему общаться с этой огромной крестьянской массой, которая на самом деле армию составляет. Они не понимали, как им объяснить, за что они воюют. Об этом очень хорошо, например, написано у ленинградского историка Антона Керсновского в 4-м томе «История русской армии». Что не понимали совершенно, не было инструментов для объяснения смысла войны. И в значительной степени то, что произошло в феврале 17-го года, да, этого восстания, оно было следствием этого непонимания. Но при этом еще и сохранялись ужасающие сословные перегородки, жертвами которых были в значительной степени солдаты. То есть, с одной стороны, их гнали на немецкие пулеметы, а с другой стороны, они чувствовали себя в Петрограде, в тылу, людьми второго сорта, потому что они не могли ходить по тротуарам. Они не могли зайти в летний сад, потому что солдат это не пускали. Они не могли ехать в салоне трамвая, могли ехать только на подножке и так далее. А самое главное, что в Петрограде к февралю 17 года собралось 300 тысяч солдат, точнее 300 тысяч военных, да, гарнизон составлял примерно 300 тысяч. Вот, и их буквально негде было размещать, их размещали там каких-то непригодных для жилья зданиях абсолютно. И вот они понимали, что сейчас их как рабочую скотинку куда-то тут сбили, вот, а завтра отправят на смерть. На смерть они уже не хотели. Вот. Значит, что касается 41 года, то морально-психологическое состояние было совершенно другим. Люди, это было уже в значительной степени сознательное, население было уже в значительной степени сознательным. Они понимали, против кого они будут воевать, понимали, что это экзистенциальный враг. Советская власть, безусловно, сумела создать лояльную прослойку. То есть люди понимали, за что они воюют. Как Фордовский писал о том, что чтобы за правое делать за советскую власть, шагом дальше упасть. Да? Вот. Так вот, действительно, огромное количество людей, увлекая других за собой, сражались и погибали именно за советскую власть. И эту прослойку создали созидательные усилия большевистского правительства. Вот. Поэтому морально-психологическое состояние России, Советского Союза, населения Советского Союза было значительно лучше, более приспособлено для войны. Вот у меня есть видео про 1915 год и отличие Первой мировой от Великой Отечественной. Вот там про это более подробно рассказано. То есть самое главное, народ понимал, зачем он воюет и верил в победу. В 2014-м был недолгий патриотический подъем, в 2015-м, 2016-м, и тем более в 2017-м году народ смысл войны не понимал, считал, что эта война ведется ради кучки буржуев, которые хотят пополнить свои богатства, и не верил в победу, потому что поражение за поражением. Вот. Поэтому в этом главное принципиальное отличие, на мой взгляд.
Спасибо.
Английское образование называется education. Education происходит от латинского слова educare, то есть извлекаю. Надо подготовиться к беседе с учителем, это важно. То есть, если ты хочешь что-то знать, это надо учить самому. Подготовиться к беседе с учителем, попросить учителя провести дополнительное задание, и будучи готовым, четко зная, сколько кого убили в Великобритании, какие меры предпринимались для того, чтобы куда-то загнать крестьян, рабочих и прочее, что происходило в России во время индустриализации, и грамотно задавая вопросы, заставить учителя сказать то, что тебе надо, извлечь из него правильные знания. Он будет рыдать, биться в корчах, демон приведет церкви, но расскажет то, что надо. Это полезный метод.
Еще школьники в зале есть? Вот я чувствую.
Здравствуйте. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Очень уважаю ваше творчество, смотрю все ролики. Но вот иногда возникает фраза в ваших роликах, значит, если человек против Сталина, то он за Гитлера. Так уж вышло, что я растут в семье офицера, который прошел войну, то есть кровью доказал преданность родине, но при этом в его роду были и дворяне, и казаки, поэтому отрицательно относятся к Сталину и многим его действиям. Вопрос. Вот, данные тезисы вызывают у меня такой диссонанс. Я не могу извлечь истину. Как, поможете разобраться?
Антисоветчик всегда русофоб. Всегда. Советский Союз — это пик достижения русского народа. Под русскими, я понимаю, всех, кто жил в Советском Союзе. Если вы против этих наивысших достижений русского народа, наверное, вы русофоб. Сталин – это не фигура историческая, хотя и фигура. Это олицетворение, точно так же, как Гитлер – олицетворение нацизма. Нет середины там вообще. У меня тоже предки военные, и тоже, вы будете потрясены, пострадали от репрессий. Про репрессии мы готовимся, никак не приготовимся. Это процесс чрезвычайно сложный и вовсе не имел под собой одну только злую волю главного советского упыря. Это крайне сложное и трагическое мероприятие. Сводить все это к одной его личности, на мой взгляд, неправильно. При этом, повторюсь, он олицетворяет все вообще, что происходило в стране. А середины там не было. Вот война, вот немцы, вот мы. Ты за кого хотел? В детстве ты в войну играл, да? За кого ты был в войне? Ну, как? Мы все за русских были. А в немцев мы назначали всяких этих нетрадиционных ориентаций.
Дело в том, что сейчас не 41-й год, сейчас 2018 год, сейчас нет коммунизма, нет национал-социализма, нет монархизма. И если человек, будучи патриотом, избирает своей идеологией монархизм, но в том виде, как он был, империализм...
Я бы посоветовал его лечиться. Отличие, здоровое, прошлое, формы управления человеческими сообществами. Если есть где-то эти цари, короли, ну, на здоровье, если они традиционно сохраняются, безусловно, как в Англии, играют какую-то роль. А вот Соединенные Штаты, как ухитряются без королей обходиться? Соединенные Штаты, между прочим, это светоч, это самая передовая экономика до недавнего времени была, пока их коммунисты не победили, которых, как вы говорите, нет. Они есть, и целый Китай коммунистический. Вот. Тут другое. Вот у Китая китайцы, они представляют собой хороший пример. Китай был Мао Цзэдун, тоже, как вы понимаете, вовсе не ангел. Когда ты занимаешь какой-то пост, любой, даже если ты будешь начальником в конторе, где 10 человек, они немедленно все перегрызутся, а виноват во всем будешь лично ты. Всегда. Неправильно. В отпуск отпустил, кого-то за задницу схватил, не дай бог. Еще чего-то там. Ну, не можешь ты быть хорошим для всех. Ну, вот был Мао Цзэдун. Хороший он был и плохой. Коммунистическая партия Китая китайцам объяснила. 80% того, что сделал Мао Цзэдун, было строго на пользу Китая, а 20% это были ошибки и заблуждения. Но 80% это в 4 раза больше. А поэтому Мао Цзэдун хороший и висит на площади Тяньаньмэнь в виде гигантского портрета, под которым все давят танками. И Китай дальше идет семимильными шагами в светлое будущее. А Мао Цзэдун ласково смотрит. Вот то же самое должно быть у нас. Вы объясните людям, понятно, в конце концов, хорош уже. демона какого-то лепить, святого изображать, не было ни таким, ни таким. Это сложная, противоречивая личность в чудовищных исторических обстоятельствах. Обстоятельства чудовищные были? Да. Требовали чудовищных мер для прекращения всяких безобразий? Да, тоже. Вот. Давайте как-то так определимся. Что касается родственников, что они данного персонажа не любят, это абсолютно нормально, и на работе начальников не любят. Чего уж говорить, даже какого-нибудь, если побеседовать с друзьями Королева, например, с подчиненными, они вам сразу расскажут, что это был жулик, вор и коррупционер. А ракеты в космос летали только благодаря им, потому что они были хорошие, правильные, вот они все делали хорошо. А Королев жил и пил воду. И Гагарин был плохой, алкоголик, нажрался, полетел и упал. Военнослужащие из чего угодно, но для общественного сознания это вещи, на мой взгляд, категорически вредные. В общественном мнении такого быть не должно. Вот.
Нам довольно скажу пару слов. Значит, смотрите, безусловно, любая революция, она не может обойтись без крови. Революция — это процесс, в котором изначально запрограммирована борьба, война, сражение двух начал. И эксцессы в данном случае неизбежны, они неизбежны. Они в будущем будут неизбежны, к этому это нельзя предотвратить, к этому можно только приготовиться. Вот. Но важно понимать, каков итог. Каков итог? Это был регресс, вот то, что происходило в Советском Союзе, это был регресс общественный и социальный, или это был прогресс? Безусловно, это был прогресс, это был фантастический прогресс. И два главных дела, которые сделал Сталин, это он сохранил нашу страну и наш народ в Великой Отечественной войне, он как олицетворение государственной власти, да? И второе, это, конечно, модернизация страны. Он перетащил страну в 20-е, отчасти даже в 21 век. Вот. И это, безусловно, был прогресс. Сравним с тем, что собирался сделать Гитлер. Гитлер собирался осуществить полный регресс. Примитивное образование, отсутствие медицинской помощи, поддержки, нацеленность на депопуляцию славянского населения. То есть это был прогресс и смерть. Вот. И в ситуации 41-го года выбора другого не было. Понимаете? Поэтому, когда мы разбираем исторические обстоятельства, то, безусловно, либо за Сталина, либо за Гитлера. Потому что это мы должны оценивать по главному, что человек сделал в истории. Вот. А что касается, действительно, были люди, которые погибли невинно. Их было много. Это правда. С этим что можно сделать? Только одно. Разобраться, почему так произошло, и постараться в будущем, когда такая ситуация возникнет снова, она возникнет, потому что именно так развивается человеческое общество, в будущем постараться минимизировать эти потери. Вот и все. Вот чем я бы предположил заниматься.
То есть расцениваться за то, что надо, внимательно изучая. А сейчас посмотрю вокруг себя, как дела с образованием, медициной, которые товарищ Сталин строил. И задумайся, кто это теперь все уничтожил и зачем. Это не
собирается
молиться, Сталин. А надо смотреть.
Мне кажется, молодой человек замешательствует, да? Все хорошо. Мы, к сожалению, не обладаем временем. Уже прошло 17.
Последний вопрос.
Вы прям неутомим. Да выберите сами, кто будет последним. Все, я разумаю руку. Привет. Вот девушка, вот, все, да, бирюзовая кофточка, я иду к вам.
Передайте девушке, вон она. Вы встаньте, а то у вас так, вставайте. Ага.
Здравствуйте, рада вас здесь видеть. У меня вопрос скорее не исторического характера, а по поводу разведопроса. Во-первых, хочу у Егора Николаевича спросить, собираетесь ли вы с Климом Александровичем продолжать разбор сериала «Подлинная история русской революции»? А у Дмитрия Юрьевича спросить, не хотите ли вы сделать цикл лекций по перестройке и 90-м годам? Потому что это тоже такая очень болевая точка в нашей истории, в частности, в поезде с попутчиками чаще спорю не про революцию, например, а именно про 90-е годы и перестройку. Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос. Мы с Климом Александровичем обязательно закончим разбор подлинной истории русской революции. Она просто немного слегка не совпасть по времени. Вот. Но мы уже каждую свою часть расписали. Вот. Осталось дело за малым, только встретиться и записать. Вот. Но будет в ближайшее время.
Я ничего не успеваю. 50 лет, там какие-то хоббиты, сопрано, еще что-то, там пришлось все бросить и уже взяться за то и за другое. Поэтому ждите, пара закончится, когда может быть. Да.
Ну все, аплодисменты! Пожалуйста, вы ставите очень за автографы, пожалуйста, ну я сейчас все объявлю.